Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы. А описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегитесь, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемы сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Аминь. Кажется, этим словам почти 2000 лет. И некоторые думают, что бывают высказывания люди, которые что-то сказали, и эти мысли очень старые уже. Да, есть человеческие некоторые мысли, есть песни, есть стихи, есть рассказы, которые имеют короткую актуальность. Если вспомнить лет 30 назад, какие-то сатирические номера или старые КВНы показывают какой-то юмор, современная молодежь совершенно не понимает их. Абсолютно. Потому что они отжили свое время, потому что они были актуальны и понимаемы тогда. А сейчас они непонятны, потому что та ситуация окружающая. И если что-то кто-то на работе что-то сказал бы, так совершенно непонятно сейчас. Мой близкий человек сегодня показывает на армянском языке журнал, в котором говорит: посмотри, здесь, может быть, знакомого найдешь. Я обнаружил, да, лет 15 назад там где-то его фотография в этом журнале. Я так обрадовался, но неожиданно вспомнил, что когда мне было вот дошкольного возраста, в адрес моей дедушки в газете «Правды» и «Известия» была статья. И вспомнил такую фразу, про нем написали в газете. А это означало, что этот человек уже все, списан, черный список и погибший, враг народа объявлено. То есть понятие того, что о тебе написали в журнале, вот всего лишь 30 лет разница, совершенно по-разному. Сейчас человеку приятно, радостно, что вот духовное служение, о его духовном служении где-то даже фотография есть. И он вдруг вспоминает и радуется, благодарит Бога, что это такие хорошие дни были. А те времена, если о ком-то где-то, в каком-то журнале писали, это означало смерть. Одно и то же происходит. И эти поколения друг друга не понимают. Не потому, что есть проблема между отцами и детьми, а то, что окружают их. И такие вот мысли, такие как бы высказывания, такие обычаи, они имеют определенный период жизни. Они устаревают, рождаются, умирают. И бывают такие стихи, бывают музыкальные стили, бывают жанры художественные, которые рождаются, как-то бурно развиваются, проходит время, и про них почти не вспоминают. Но Слово Божие совершенно другое качество имеет. Слово Божие исходит из вечного Бога. И Слово Бога не меняется. Оно имеет это слово всегда актуальность. Это актуальность связана с человеческим нутром, его природой, природой человеческого бытия. Бог сотворил нас с вами, и Он знает, как мы устроены. Он знает, какие опасности постерегают нас. И Он прекрасно знает, как наставлять нас. И сегодня посмотрите, что для нас написано целый Ветхий Завет. Целый Новый Завет подарил нам Господь. И очень много примеров. И здесь четко мы читаем, что это были образы. И они достигли последнее время, достигли до нашего времени сегодня. Эти образы для того, чтобы мы были научены, для того, чтобы мы понимали, что происходит с человеком. И здесь перечисляются некоторые мысли, так, что одну и ту же благодать получали полный народ, более 3 миллионов, так, практически это были мужчины, почти 3 миллиона. Там непосредственно за 40 лет они размножались очень большое количество народа. Людей стало очень много. Однако, все, находясь в этой благословении, так, непосредственно присутствие Бога, непосредственно в пустыне, однако облако с ними. Это, да, пустынное место было, но было облако, которое их оберегало от этой жары. И у них скот размножался, значит, и была пища для скота. Они очень разбогатели. И выросли люди свободолюбивые, новое поколение, которые не имели рабства представления жизни. Они не были рабами, они родились в пустыне, полной свободе. А те, которые родились рабами, вышли из Египта. Они роптали, они все недовольны. Мне мясо нужно, мне лук нужен. Ох, там-то было так-то. И все время старая жизнь вспоминая. Какое? Рабское. А свобода им не нравилась. Потому что в рабстве им просто давали. Они не покупали, они не зарабатывали. А здесь Бог им по благодати говорит, иди утром, собирай себе и хлеб, манну. Что, работать надо? Да и работать не надо. Пахать нужно? Не надо не пахать, ничего. Собирай и ешь. Каждый день свежее. Все ли вы каждый день покупаете свежий хлеб? Не уверен. Потому что мы, когда дошли до магазина, мы возьмем на несколько дней, чтобы опять не ходить туда. А некоторые думают, а завтра подорожает. Ну, не накупишь на полгода хлеба. И что мы видим? Что эти люди, практически все, находились в одинаковых условиях. Божье присутствие, Божье откровение, Бог с ними говорил. Однако, не все дошли до обетованной земли. Большинство из них, что ли, кости оставили там в пустыне. А причина какая была? Мы читаем, что некоторые из них были похотливые на зло. Некоторые из них роптали, некоторые из них идолопоклонники были, так? И это ж правда. Стоило Моисею задержаться у Бога немножко на общение, и тут же его же родной брат взял, сделал истукана, которым поклонились. Мы сегодня уже слышали об идолах, так? О идолослужении. И действительно, современное идолослужение совершенно новую художественную окраску имеет. Изобретательный наш враг души каждый день и каждому человеку очень творчески подходит и подносит ему наилучший идол. И человек, как правило, сразу не может разглядеть, что это идол. И таких идолов предлагает и христианам, и служителям, и всем. Потому что его цель, враг души, что делать? Уничтожить духовную жизнь, уничтожить мир с Богом, отобрать у человека эту радость спасения и не допустить, чтобы человек наследовал Царство Божие. Все время сомнения, все время не так. И человеку хочется увидеть, так, чему поклоняется. Естественное желание. Как мы и не говорили, говорю, покажи, а как это выглядит? Как только есть такое желание, как это выглядит, сразу предлагается, как это выглядит. Все, что мы не хотим. Итак, разберем некоторые вещи. Я хотел бы сегодня вспомнить одного героя из Ветхого Завета. Из Ветхого Завета много героев есть, которые как раз для, как образ, как образец, как для нашего назидания написано и хорошее, и плохое, и победа, и поражение, и благословение, и проклятие. Все это перед нами, и Слово Божие все раскрывает, и ничего не скрывает. Когда мы читаем Библию, просто видим, что это то, что как в жизни по-настоящему есть. Ничего не приукрашено, ничего не преувеличено. И великие люди, как Моисей, Авраам, Давид, они все имели ошибки, и эти ошибки подробно написаны, и написаны их причины. Такие люди, как Самсон, подробно написано и причина, и побуждение, и как он упал, и как Бог его вытащил. Я хотел вспомнить сегодня Гидеона. Гедеон уникальный из среди этих людей. Сегодня никто не может из нас за последние, даже если возьмем 2000 лет в христианском мире, ни один не может сравнить себя с Гедеоном. Потому что я не знаю в истории и жизни отцов, святых и так далее, чтобы с кем-то Бог в открытую так говорил, как с Гедеоном. И Гедеон имел как бы смелость проверять, Бог ли с ним говорит. Покажи чудо. Сверхъестественно, что ты действительно со мной, что ты действительно пойдешь со мной, что ты направляешь меня, что это твоя воля. Я хочу убедиться, что это твоя воля. Ты же великий, ты же настоящий сверхъестественный Бог. Покажи мне, что это так, что ты – это ты, что это ты говоришь со мной, что ты Бог Авраама и Исаака, что тот Бог, который с Моисеем говорил. Гедеон хотел убедиться. И когда он убедился, он пошел убедить, что народ. И Бог второй раз говорит через Гедеона народом. Теперь Бог показывает для народа чудо, чтобы они поверили Гедеону, чтобы Гедеоном идет Бог. Удивительно. И неописуема победа. Победу одержал Бог. Совершенно мизерным количеством людей. И Бог победил. И Гедеон вошел в историю, и многие-многие года после этого не было врагов, не было порабощения. И израильский народ выл спокойствие, мира и расцветал. До этого воровали их, убивали, уничтожали их посев, животных убивали, все отбирали. А тут благодать, спокойствие. Кажется, такой положительный человек, которым непосредственно Бог говорит, и Бог его назначил судьей, должно быть все в порядке. Забегая вперед, скажем, вы слышите какого-то проповедника, который вам очень нравится, и хотите, как хорошо. Вернемся к Гедеону. Народ как раз так и воспринимал. Это человек, который от Бога говорит, и Бог за него, и Бог с ним вступается. Хорошо нам всегда с ним идти. И надо его слушаться. И что делает Гедеон? Берет и основывает идолопоклонство. Удивительно. Бог его призвал и назвали его сокрушителем Ваала, так? Ер-Ваал. Он сокрушил это все. Однако он придумывает свое идолослужение, свою систему. Но самое величайшее его бедствие было то, что он нарушил то, что в самом начале сотворения Бог основал. Бог создал Адама и Еву. И так сказал Иисус. Говорит, вначале не было так. А вначале как было? Что двое станут одной плотью. Не написано трое, четверо, пятеро, шестеро. Двое. Муж и жена. А у Гедеона оказалось много жен. От них он родил 70 сыновей. Возможно, и много дочерей. Но 70 только сыновей. Вообразите, сегодня люди, когда идут со своими сыновьями, как они горды. Вот у них есть сыновья, у них большая семья. Вот они просто себя чувствуют, что они какие вот успешные. Вот у них есть дети. Вообразите, у него 70. 70 сыновей. И по тем временам они все оруженосцы были. И по тем временам они, если только его семья, только его сыновья бы стали, и городу никто не мог подходить бы. Потому что его сыновья были как руководящие. Они его сыновья как офицеры были. У них солдаты, подчиненные. Это целая армия. 70 человек командующих. И насколько спокойствие, благополучие. Однако это ему не хватало. Нашлась еще одна служанка, которая родила ему еще одного сына. И этот один сын, ну 70 было, мог бы человек остановиться, так? Нет, еще и служанки, не жены уже и служанки. Обратите внимание, но это человек, через которого Бог действовал, и это человек, который Бог поставил как судьей. Урок какой, образ какой. Что если кто-то из нас чувствует, что какой-то у него есть дар, какое-то служение, которое действительно идет от Бога, это не гарантия, чтобы не попасть в грех. И так четко здесь прописано, посмотрите. Посему кто думает, что он стоит, берегитесь, чтобы не упасть. Это одно из форм сегодняшнего идолопоклонства, когда дьявол подходит и говорит: смотрите, какой, ты не упадешь никогда, расслабься, успокойся, все хорошо. И это происходит не рядовыми людьми. И это происходит теми, которые действительно дар Божий имеют, которые действительно служат Господу, за которым действительно идет народ. Это удивительно. А что касается рядовым? Уж подавно, потяжелее, наверное. И народ что сделал? Раз их судья от Богом данное поставил такое служение, и они начали служить. И в городе Сухеме потом мы читаем, что там даже был как храм целый Ваалу. И люди Авимелеху дали оттуда серебро, с которым он нанял плохих людей и убил своих братьев. Из этого храма, где поклонялись Ваалу. То есть, оказывается, Гедеон все вычистил, но оставил очень плохое наследствие своим детям. Он оставил практически проклятие. Его сыновья не впали в битве, не впали как герои, не впали как за освобождение своего народа. Ни патриотизма, ни богослужения, ни благочестия, а просто ели, пили, и их родной брат на одном камне всех обезглавил, убил всех. Какое страшное бедствие, братоубийство. И мы видим, что вот этот пример, один из примеров, если изучать другие, что когда в человеке появляется какое-то неодолимое желание, непреодолимое желание, сильное, неудержимое желание чему-либо, это и есть похоть. Это и есть похоть. Когда человек похотливо что-то хочет, и не обязательно половой грех, не обязательно. Есть очень многие вещи, которые человек действительно так похотливо желает и не может остановиться. Сегодня уже мы вспомнили телевизор, интернет и другие занятия. Карты играют, люди пьянствуют и так далее. Они как через неудержимым желанием идут и проигрывают деньги. И опять как находят копейку, опять туда идут, не могут удержаться. И дьявол помогает людям перейти вот такой уровень. И эти обстоятельства берут верх над человеком. И что это такое? Это обстоятельства уже управляют жизнью человека. Человек поклоняется чему? Чему очень любит. Что очень дорого. Когда с такими людьми говоришь, надо расстаться с твоим грехом. Ты же понимаешь, что этот грех тебе просто убивает. Говорит, не могу. Мне так нравится. Но ты же умираешь. Все равно нравится. И люди, понимая, что они умирают. Есть люди, которым прописывают, что нельзя курить, потому что у тебя легких уже нет. Ты убиваешь себя. Не могу. Людям говорят, нельзя сквернословить, потому что ты проклятие приносишь на себя, на свою семью и на своих детей. Наследие оставляешь, проклятие. Говорит, не могу. Очень простой ответ. Удивительно. Почему? Потому что полное порабощение, потому что полное рабство. И без покаяния, без рождения свыше избавиться от этого рабства практически невозможно. Для этого и пришел Иисус Христос. И удивительно, что похотливость порождает идолопоклонство. Потому что похоть у человека, желая нечто, все подчиняет этому ему желанию. И это желаемое станет настолько желаемое, что человек посвящает все, чему желает. И это обстоятельство становится идолом. Идолом может и быть своя работа, и свое занятие, и свои дети, и своя жена. Идолом не обязательно, чтобы из дерева что-то сделали. А идолам чаще всего сейчас в современности особенно становятся те самые-самые нужные, полезные вещи, которые необходимы в нашей жизни. Неужели жена плохо иметь жену? Хорошо. Но однако, если как бы отношения с женой становятся выше, чем Слово Божие, и это более важно, чем Христос, тогда жена превращается в идола. Так же муж, так же и дети, так же и внуки. Бог дарит внуков для радости. И это как бы естественно, Бог сам так задумал. Однако этот подарок человек берет и что делает? Превращает в идола. Один из примеров. Бог у Авраама отобрал такой идол. Исаак стал для него идолом. И через тяжелые испытания Бог вырвал этот идол из его сердца. Вот этот пример для того, чтобы мы так жили, чтобы Богу не было необходимости с нами вот такой хирургической операции, таких тяжелых, сложных вещей. И сегодня мы все слышим, и каждый в своей жизни точно знает, какие обстоятельства преобладают. Некоторые люди есть, что для них самое важное, чтобы дети учились в университетах. Я очень хорошо помню, что мои родители молились, чтобы я в первую очередь был христианином. Мой отец день и ночь молился, чтобы моя жена была верующая. И мне всегда говорил, если ты поступишь по-другому, ты согрешишь. Он это говорил, когда я ложился спать. Это он говорил, когда я просыпался. Он говорил, когда я был дома, когда я не дома, когда я в армии служил. Письмо писал. Отец и вот эти слова для меня были одно и то же. Если отец, то он обязательно это скажет. Вначале это была тягость, потом я привык, потом я матери спрашиваю, он не устал от этого, мам? А теперь уже более 35 лет я говорю, благодарю тебе, Господи, что ты говорил через моих родителей. Благодарю. Говорите своим детям о Слове Божьем. Говорите, чтобы они надежду свою возлагали на Господа, а не на идола. Бог дарит много полезных нам нужных вещей, но мы должны это оценить, что это от Господа и только для Его славы. И я в моих немощах, вот сегодня перед вами стою, и действительно есть немощь, но Бог прославляется через эту немощь, потому что это не я, а молитвы многих людей, которые молятся за эту кафедру. И я сегодня днем встретился с одной такой бабушкой, которая благословила опять меня. Она благословила и говорит, молюсь за тебя. И вот мы молимся за эту кафедру, и поэтому появляются здесь хорошие проповеди, и благодарим Господа за это. И это не человеческое, а Господнее. И вот надо этому радоваться. И вот посмотрите, эти образы для чего? Так? Во-первых, что все, что постигает человеку, что происходит вокруг нас и вводит этим обстоятельствам, чтобы человек упал в грех, это обыкновенные вещи. Это обыкновенные вещи, связанные с человеком. И мужчина, и женщина, юности, возрасте. Это все было так. И мы такие же люди. Из плоти сделаны. Мы не ангелы. И никто из нас не святой. И никто из нас не может говорить, что никогда не согрешил или не был искушаем. Однако, верующий человек в Иисуса Христа, здесь апостол Павел говорит, не унывайте, вы стойте, крепитесь, обращайтесь ко Христу. Почему? Потому что он говорит, что Бог не попустит, чтобы эти испытания были сверх сил. Бог не попустит. Сверх сил они не будут, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли бы перенести. Удивительно, удивительно. Бог говорит, я рядом, я поддержу тебя, и я контролирую. Вот Иова было столько испытаний, так? Но Иов признался, что неоспоримо присутствие Бога в его жизни. Бог дал, Бог отнял, и он устами не согрешил. Он осознал, он осмыслил, оценил. И он Богу пошел, спросил, почему так поступаешь со мной, кто я? Потом сказал, я открыл рот однажды, больше не буду, я промолчу. Потому что я просто слышал о Боге, теперь я знаком с Богом. И Бог благословил его. Обратите внимание, что Бог поддержал его, и ограду стал дьяволу. Вот до этого места ты можешь. Вот мы должны твердо иметь убеждение, что если какое-то трудность и испытание попадает на нашем пути, Бог рядом с нами, и Бог знает мои силы. И Бог, любящий меня, обязательно не даст, чтобы это испытание было для меня невыносимым. Это большое утешение. И если это случается с каждым из нас, мы должны благодарить Господа, что Он рядом с нами. Это человеческое искушение. А Авель ничем не был виновен, что взял его брата и убил. Никакой вины у него не было. А брат просто убил его. И теперь что? Говорит, что он греховен был? Слепорожденный. Иисус сказал, что это для славы Божией. Он, ни родители, ни он ничего плохого не сделали. Но это было для славы Божией. И Иисус был рядом и исцелил. И главное, чтобы он ученикам это открыл, чтобы посмотрите, он родился таким, так? Все его осуждают, что в грехах ты родился, потому что другое представление не было. Но своим ученикам открыл. И Иисус, посмотрите глазами Бога, что происходит здесь. Бог не пускает этого слепого, чтобы он унывал, чтобы он потерялся, чтобы он был не спасен. А Бог это сделал для славы Его, так? И Иисус исцеляет его и знакомится с ним, и дарит ему свое искупление. Он, наверное, более верующий был на тот момент, скорее всего, чем его ученики, потому что ученики не выдержали искушения. Однако с ним тоже случилось что? Обыкновенное человеческое испытание. Учителя забрали, теперь за учениками взялись, так? Обыкновенная политика, обыкновенный случай, так бывает всегда. Однако Иисус их не оставлял. Говорил о петухе, так? Вот, и Петр услышал это, узнал, горько заплакал, а потом Иисус своей любовью исцелял его и дал ему великое служение. И таким образом мы хотим, должны сегодня запомнить вот еще одно как-то слово современности, так? Блез Паскаль, величайший ученый. Все знают его как ученый, но мало кто знает, насколько он был верующим человеком. Он открытие одного формулы математической, просто в больнице лежал, говорит, вы весь мир, ученый мир от меня ждет, чтобы я решил эту задачу. Никто не мог решить задачу. Но он говорил, это мелочь, это не так важно для человечества, а важно бороться против инквизиции, бороться, спасти одну душу, одного человека, который невинно будут сжигать. И он свою жизнь посвятил этому, письма писал, работал, трудился, ходил, проповедовал Слово Божие. Он искренне верующий человек был. И в его дневниках написаны такие слова. Во всей вселенной нет ничего более величественного, чем Иисус Христос. В Иисусе Христе Его жертва. Какое же и великое, глубокое понимание. Во всей вселенной, вот люди сейчас изучают вселенную, чтобы что-то новое открыть. Да и здесь рядом, под носом, микромир, макромир, всякие науки собрать так, где бы что бы вы ни искали. Просто человек, когда открывает что-то, восхищается. Как же совершенно все. Но Паскаль, зная об этом все как ученый и как математик, как физик, он говорит, нет, ничего нет величественного. Все, что человек может открыть для себя, узнать, орган строить, или самолет, или космические корабли, до Луны долететь, это мелочь. Потому что все, что человек не познает, величие, чем Христос, не найдет ничего. Это самое совершенное, это самое необыкновенное, когда Бог родился как человек, сроднился с нами, взял наш грех и искупил нас, и подарил нам вечное искупление. И сроднил с собой, усыновил, и сделался наследником Царства Божия. И мы имеем возможность соприкасаться с природой самого Бога, Творца, через Его Слово, через Его присутствие в нашей жизни, через Его благодать и милость. И вот этот ученый почувствовал это и сказал: все, что вы делаете, вы думаете, наука это так важна, вам нужно уравнение. Да я сейчас напишу, чтобы вы понимали, что это мелочь. Я вам напишу. И он написал. Он помолился и написал. Больницы, больной человек, люди в каких-то дворцах, академии наук, целых лабораторий не могут это делать. А Бог дал ему этот дар. Но он говорил, это мелочь, это ничто, я ничто. А вот Христос – это самое великое. Вот пример, тоже пример из Ветхого Завета, из Нового Завета. Мы видим, как ученики следовали за Христом. И что апостол Павел говорит нам? Имея это облако примеров, вот этих людей, они были образы для нас. И сегодня эти образы отражаются в нашей жизни. И так важно, что каждый из нас в своей семье отражал образ Христа. От понимания вот этого, что ничего величественного нет, чем Иисус Христос. Что ничего невозможно нам, ничего не может нас разделиться от Христа. Что если какие-то обстоятельства угнетают нас, есть что-то, что рядом с Иисусом Христос. И Он всемогущий Бог. И Он спасет нас. Эти люди, которые вот идол построили. Для чего построили? Потому что, Бог задержался, Моисей там чего. А нам кого поклоняться? Нам кого-то надо поклоняться. Поторопились, так? И сами придумали Бога. Другие, им нужны были жены, политики и так далее. Вот есть красивые женщины из другого племени. А наши дочеря тоже незамужные, надо пристроить их. А вот эти вот соседи пришли. Что надо? Попируем там это, шашлык поделим вместе. И наши дети попереженятся. Вот они все пристроены, все семейные стали. Хорошо ли плохо? 23 тысячи ангел убивал за один день. И сегодня мы видим, что когда у нас есть дети, вот пятница была вопрос отцовства, так? Нашими мужчинами. Мы не закончили эту беседу. И мы молимся, чтобы Господь дал возможность продолжить. Одно из важнейших вещей это, каждый отец оставляет или благословение, или проклятие своему поколению. Это очень большая тема. Что мы оставляем своим детям? В семье Христос имеет свое место или нет? Это обязанность отца рассказать об этом. И так прожить, чтобы его дети научены были так надеяться на Господа, что своих детей научить так же. Чтобы те научили, еще ни внуков нет, чтобы они были научены так, так безоговорочно, так утвердительно, чтобы передавалось этот образец, надеяться на Господа и не забывать его дело, и прославлять его, и исполнять его заповеди. Да благословит нас Господь, чтобы мы не попускали своего сердца никакого идола. И так, возлюбленные мои, убегайте от идолослужения. Не надо идолами играться. Если есть идол, что нужно делать? Уничтожить. И убегать от идолослужения. Те места, которые мы понимаем, что могут нам послужить тому, чтобы мы можем попасть в идолопоклонение, надо убегать оттуда. Убегайте в свою семью, убегайте в Библию, убегайте к Иисусу Христу, убегайте в молитву, прославляйте Бога в своей жизни, благословите ваших детей. Аминь.